Я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим об оружии. В гостях у нас специалист по оружию. Вячеслав, кем нес службу?
До 2010 года старший инспектор отдела вооружения ОМОН ГУВД по городу Москве. Старший лейтенант милиции запаса. Сейчас уже.
А сейчас кем трудишься?
Сейчас тружусь инструктором по стрельбе, по практической стрельбе. Развиваем вид спорта. Практическая стрельба в стрелковом клубе ДСАФ города Москвы.
А по службе в чем твои обязанности заключались?
Ну, в функционал входило обеспечение подразделения вооружением и спецсредствами. Ну, естественно, тестирование вооружения.
Сам постреливал?
Ну, а как же? Тестирование вооружения. Так или иначе приходилось.
А под спецсредствами для непричастных что подразумевается?
Все, что выходит за рамки огнестрельного оружия. Это щиты, палки и так далее. Средства устрашения и успокоения.
Например, светошумовые гранаты.
Светошумовые они, да? Гранаты, спецсредства, баллончики Черемуха 10, палки резиновые, щиты алюминиевые, ну и так далее, в том же духе.
А вот скажи, вот у вас, скажем так, спецподразделение, которое занимается достаточно специальными вещами. А оружие, которое у вас, извините за тавтологию, на вооружении, оно отличается чем-то от оружия, которое в обычных подразделениях? Ну, в каждом околотке есть оружейная комната, где стоят автоматы АК и пистолеты Макарова. А у вас что было?
Ну, присутствует основной арсенал в виде автоматов Калашникова, но калибр, во-первых, используемый, по крайней мере, в нашем подразделении, это был 7,62 на 39 боеприпас. Под различного рода специальные автоматы, как то ВАЛ, винтовка ВСС, снайперский комплекс ВСК-94. Вот. Потом различного рода снайперские комплексы, как новые, недавно разработанные, так и на базе винтовки СВД различные разработки и усовершенствования. Вот в таком ракурсе.
Личный состав не страдал от того, что для решения каких-то специфических задач им, например, чего-то не хватает?
Вы знаете, в принципе, на момент проведения различного рода спецопераций, участия в спецоперациях, недостатка в вооружении и боеприпасах для выполнения поставленной задачи не было. Хотя, что касается оборудования, я думаю, проблемы все-таки, наверное, были. Как то приборы ночного видения.
Вот, наши приборы ночного видения самые большие в мире, приборы ночного видения.
Ну да, с этим, с электроникой у нас, в принципе, всегда проблем. Коллиматорные прицелы, опять-таки, приходилось покупать самостоятельно. Вот. А прибор, что касается приборов ночного видения, да, они самые большие в мире и самые тяжелые в мире. Разбить очень сложно, видимо, производители исходили из такого критерия неубиваемости.
Военная техника серьезная, да. А вот если доводилось интересоваться, чем вооружены коллеги за рубежом в так называемых развитых странах, сильно отличается от нас, нет?
Ну, вы знаете, государство обеспечивает спецподразделения, да и, в принципе, простые подразделения согласно штатной численности, штатному расписанию и нормам положенности. Я думаю, не будет тайной или открытием, что для каждого подразделения, исходя из задач, какие-то нормы положенности вооружения прописываются, да, продумываются изначально и прописываются. И вот согласно этих норм положенности обеспечение, я думаю, сопоставимое с нашим, ну, своими какими-то видами вооружения. Что касается оружия, зарубежные образцы, я уже после службы столкнулся с работой зарубежных образцов вооружения, вот непосредственно в клубе, качество оружие оставляет желать лучшего. Все-таки у нас оружие, у нас оружие лучше.
Вот. По каким параметрам лучше?
По параметрам, основной параметр – надежность. Угу. Вот. Такая достаточно жесткую эксплуатацию выдерживает наше оружие в лучшей, большей степени, нежели зарубежные образцы. Что касается точности...
Ну, это привычный, так сказать, это самое, что из СВД ты дальше 400 метров никуда не попадешь, а вот из Барретта, из какого-нибудь на 1.5 километра. Дети обычно рассуждают именно так. Высокоточная, там, мегаствол небывалой толщины, там, вот, просверленная, и вообще белку в глаз за километр.
Но снайперский комплекс включает в себя вот три составляющих. Это боеприпас в основе, да, затем аппарат, направляющая, да, то есть винтовка, которая будет посылать боеприпас в цель. И третий, собственно говоря, стрелок. Вот при сбое одной из составляющих снайперский комплекс работать эффективно достаточно не будет. Вот. А за рубежом это поняли. И идут, в принципе, в нужном направлении. У нас пока пробуксовывает.
Ну, мне всегда казалось, что особенно вот в условиях нынешней, если ее можно назвать, войны, когда все боевые действия практически происходят в городах, уже народ в окопах не сидит друг от друга в километре, позиционных боев нет, а все в городах, все бегают по улицам. В общем-то, мне затруднительно представить улицу, на которой там больше полукилометра в кого-то стрелять надо. Поэтому мне кажется, СВД вполне хватает. У нас снайперов-то в армии, по сути, не было. Были хорошо стреляющие солдаты, так скажем. А отдельно подготовленный офицер – это несколько другое. Но, в общем, наши не жалуются, да? Не хотят каждый себе по Барретту или наоборот.
Ну, опять-таки, Барретт нужно достаточно нежно эксплуатировать и на больших дистанциях. Вот, СВД – это такой рабочий инструмент на коротких дистанциях. Вы правильно отметили, что позиционной такой войны нету. Все достаточно быстро перемещаются, и бой не происходит на достаточно больших дистанциях. Вот. Но так или иначе, стрелку, снайперу, да, условно так назовем его, нужно настроиться на то, что цель появится в определенном секторе обзора, да, поймать, прицелиться и обработать спусковой крючок. Надо, да? Вот. Это достаточно сложно сделать, я вам скажу.
Не сомневаюсь.
Даже на дистанциях там не меньше, чем 400 метров, то нужно, чтобы цель на некоторое время остановилась. 2-3 секунды хотя бы, да, чтобы можно было достаточно эффективно ее обработать. Вот. И Барретт, в принципе, в такой работе, к чему веду, он, ну, нет необходимости. Хотя, как система, посылающая снаряд на большую дистанцию с высокой точностью, она имеет право на существование и, в принципе, подходит для выполнения ряда поставленных задач, которые, собственно говоря, перед этой системой ставились изначально.
Ну, как я помню, изначально они были для борьбы с транспортными средствами, то есть, чтобы простреливать двигатели, ибо патрон мощный, пуля серьезная, вот раздробила движок, и дальше никуда не едешь.
Ну, у нас есть аналогичные системы, это СВ-94, СВ-96, 12,7 на 108.
Ничуть вот, не хуже. Ничуть, да, противотанковые ружья времен Второй мировой прекрасно с этим справлялись.
Да. В принципе, вот последние разработки 12,7 на 108 оружия прекрасно выполняют свои задачи как антиснайперского оружия, так и оружия вот, борьбы с легкими бронированными целями, с огневыми точками противника.
А вот, допустим, подразделению ставят некую задачу, после чего руководство, по всей видимости, принимает решение, что же мы с собой на выполнение задачи возьмем, чем оно при этом руководствуется и что в конечном итоге с собой берут.
Здесь, наверное, важны разведданные в конечном итоге, да? для того, чтобы взять с собой адекватную систему, с которой можно будет работать. Видимо, вы имеете в виду летальные, либо нелетальные образцы вооружения. Ну, опять это исходя из задач подразделения. Скажем, при проведении каких-нибудь массовых мероприятий, это касается подразделения ОМОНа, вот, задействованных зачастую, собственно говоря, прямая задача ОМОНа, в случае возникновения массовых беспорядков, при невозможности использования оружия летального действия, обычного боевого оружия, и при невозможности справиться с силами спецсредств, вполне возможно применение оружия нелетального действия, те самые резиновые пули. Да, если мне память не изменяет, был карабин КС-23, стоявший на вооружении. Вот, он мог использовать вот те самые нелетальные пули резиновые. Это, кстати, примером использования... Эта информация взята из новостей, из новостных каналов. Это разгон, попытка разгона демонстрации на Майдане в Киеве. Беркут использовал оружие, вот эти карабины, и боеприпасы нелетального действия.
Ну, а все-таки вот доводилось, естественно, общаться и с зарубежным оружием, и с нашим, по факту, так сказать. Чем хорошо одно и чем хорошо другое?
Ну, вы знаете, как во главу угла при создании нашего оружия, наверное, все-таки поставлена эксплуатационная надежность, выносливость оружия в различных условиях. От минус 50 и до плюс 50 напишут, я думаю, дельта все-таки больше. Вот. И различные среды использования. Вот. Пыль, снег, вода, грязь. Наше оружие выдерживает любую среду. Несмотря на это, образцы зарубежных оружейных фирм обладают значительно лучшей точностью. Ну, на определенных дистанциях, да, на таких усредненных. Значительно лучшей кучностью. Об эргономике вообще речи не идет. У них всегда все было для человека. Удобно, качественно, хороший пластик, как у нас сейчас формируется общество потребителей же, уже сформированное. Вот потребителю важно, чтобы был хорошо тактильно ощущаемый пластик, качественное прицельное приспособление. Но при всех достоинствах зарубежных образцов они не выдерживают конкуренции с нашим стрелковым оружием на предмет жесткой эксплуатации.
Ну, вот, то есть, если где-то в европейском чистом городке, где все подметено, убрано, один раз приехать, разложиться, выстрелить и уехать, это, наверное...
То это идеальный вариант, для зарубежных образцов вооружения.
А если забраться на месячишко в горы?
То, я думаю, все-таки я бы взял наше оружие. Вот таким образом.
Правильное решение. Вот в игре, когда виртуальный боец собирается на задание, он такое чувство, что находится в супермаркете, нагребает себе полную телегу самых разнообразных вооружений, там пистолеты, пулеметы, автоматы, черти что, сбоку хвостик, и, так сказать, отправляется на дело, так скажем. А когда наш обычный боец отправляется на спецоперацию, что он с собой берет?
Ну, как я раньше сказал уже, все всегда нужно исходить из поставленной задачи, наверное, так. Здесь уже стоит вопрос, наверное, физической подготовки бойца. Потому что в игре зачастую почему-то производители не акцентируют внимание на физподготовке и на банальной физике, физиологии человека. Да, что один определенный боец там, в средней массе 80-90 килограмм может взять определенное количество веса на себя и тащить его на себе определенное количество в руки. Да? Вот, какое-то количество времени может бегать, потом все-таки нужно присесть и отдохнуть, потом продолжить и так далее. То есть вот, делаем поправку на то, что это все-таки компьютерная игра. Я вам расскажу случай жизни. Ну, волею судеб я был заброшен в зону проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и попал в горы достаточно с большим количеством груза, на высоту чуть больше километра. Я достаточно хорошо подготовлен был на равнинной территории, но попав на участок, превышающий определенную высоту, у меня банально не хватало дыхания, чтобы сделать больше, чем 20-30 шагов. Вот таким образом. В реальной жизни приходится учитывать реальные обстоятельства. В компьютерной игре можно написать программку по-другому, подкорректировать.
Ну, а в целом, то есть, есть табельное оружие, которое к бойцу приписано.
Так, закреплено так? За бойцом, да.
И он, соответственно, его и берет.
Боец,
вот
да.
Его пистолет, вот его автомат или вот его снайперская винтовка. Да? Берет он именно это. Он не хватает из оружейных шкафов все, что ему захочет. Сколько унесу, нет?
Совершенно верно.
И за каждый, что характерно, расписывается.
Расписывается, да, и несет личную ответственность за личное стрелковое или не стрелковое оружие.
А вот еще такой вопрос. Вот упомянуты разнообразные обвесы, там планки козырные, эти пикатини, рукоятки там правильные под руку. Разрешается ли это самостоятельно со своим оружием производить?
Вы знаете, вот вы зря иронизируете. В этом плане, в этом плане вещи достаточно удобные. Я не знаю, почему наши российские производители не работают в этом направлении. Очень много, кстати, в этом направлении очень плотно работают наши американские друзья. Угу. Вот, и автомат Калашникова у них очень популярен. И тюнинговые фирмы работают на этом поприще очень достаточно успешно. Израильские фирмы работают тоже в этом направлении.
Ну, для меня вот, извиняюсь, перебью, когда-то было откровение, что когда я достаточно взрослый уже был, когда в руки попало охотничье ружье приличное, я внезапно увидел, что у него приклад под углом. То есть, ты, когда его в плечо упираешь, а ствол у тебя прямо перед носом, так сказать, получается. В родных автоматах такого нет. Рукоятка не такая, все не так. То есть, он и под левшу, и под правшу, он подо все на свете, он же универсальный. Но для конкретного человека и для конкретных задач это, наверное, не очень хорошо.
Не очень хорошо. Правильно вы заметили, что он рассчитан на массовость, он универсален. И для конкретного человека я бы, вот, будучи на месте руководителя этого направления, задумывался над этим, над тем, чтобы разрешить возможность тюнинга оружия, потому что, на самом деле, исходя из действующего законодательства, ну, по крайней мере, на момент оставления службы, запрещалось производить тюнинг оружия, чтобы оружие находилось вот в таком виде в оружейных шкафах. При проведении различного рода спецопераций, естественно, ребята снимают родные детали, ставят детали тюнингованные, эргономичные рукоятки, приклады с компенсацией отдачи, выравнивающие линии прицеливания. Вот. Но при проведении проверок со стороны вышестоящего руководства оружие приводилось в исходное состояние и ставилось в оружейные шкафы. Ну, это, вы знаете, пережитки, мне кажется, советской системы. И не совсем правильное понимание того, как работает подразделение и что нужно подразделению в целом. Что касается вот стрелкового оружия. И как оно должно выглядеть, как оно должно работать, удобно ли это бойцам.
Ну, тут речь-то, собственно говоря, об эффективности решения задач идет. Да. Если сотрудник точнее стреляет, быстрее попадает,
совершенно верно,
наверное, надо приложить все усилия к тому, чтобы у него это получалось как можно лучше. Спасибо за интересные ответы.
Спасибо вам.
До новых встреч. Всего хорошего.